Говорит радио «Свобода». Свобода в обществе «Мемориал». Левые в России. История и современность. Кто такие левые в современном мире? За нашим столом историки Алексей Гусев, Вадим Дамье, Владимир Швейцер, политологи Борис Кагарлицкий, Йенс Зигерт, Уте Вайман, экономисты Александр Бузгалин и Павел Кудюкин, социолог Борис Дубин. Модерирует круглый стол историк Константин Морозов.
Главное, с чего бы я хотел начать, это то, что наша программа была посвящена изначально восстановлению доброго имени социалистов-анархистов, которые боролись с большевистским режимом, и разрушению всех тех мифов вокруг их имени, вокруг их идей, вокруг их партий. Сегодня мы возвращаемся на круги своя, когда вместо старых советских мифов о левых пришли новые мифы, мифы, которые очень часто сменили знаки плюс на знак минус, но продолжают оставаться мифами. И один вот из первых наших семинаров, он посвящен как раз тому, чтобы попытаться понять, а кто же такие левые? Каковы они в Европе, каковы они в России? Как менялось содержание, наполнение этого термина на протяжении всего 20 века? И этот разговор, конечно, весьма непрост. Он непрост и с одной стороны, потому что спор терминологический, но, с другой стороны, спор очень актуален, очень современен. Это придает ему политизированность. Наша общественная жизнь до предела, политическая жизнь до предела наполнена псевдоструктурами, симулякрами самыми разными. У нас есть псевдопарламент, у нас есть псевдопартия, у нас есть псевдореспублика, псевдодемократия, псевдовыборы и прочее. И разобраться, что есть псевдо, а что есть реальность, крайне важно, потому что происходит подрыв авторитета вот всех этих институтов, когда их выдают за то, что, собственно говоря, важно властям выдать, если говорить о сути критериев левого движения. Принципиально важно иметь в виду, что более или менее сложившееся понятие левых и правых в начале 20 века подверглось очень серьезному изменению после 17 года. То, что сделали большевики, когда одно из критериев левого пересмотрели роль государства и создали такое государство, которое подмяло под себя все то, чего хотели традиционно левые. Фактически подмяло под себя все политические свободы, самоуправление. Проблема заключается в том, что в ряде случаев количество переходит в качество, и когда педалируется одна из составных частей того, что является левым, и приобретает оно новое качество, вся система меняет свое качество. И многие те, которые продолжают считать себя левыми, и их продолжают считать в левой нише, вероятно, таковыми не являются. Приведу только один пример. В декабре на альтернативном митинге, который проводил Кургинян, среди выступающих была одна делегатка из Твери, которая сказала буквально следующее. «Здравствуйте, товарищи! Россия была, есть и будет империей сейчас и во веки веков, с революционным приветом из Твери. Победа будет за нами». Вот это смешение несоединимых вещей, левой риторики и имперского содержания, это стало реальностью. И я только хочу призвать, чтобы наш разговор не свелся к попыткам отделить одних от других, а попытаться понять само пространство левых, и чтобы этот разговор проходил в рамках научной этики и не привел к сведению старых счетов. И последнее, помимо идеологических критериев, которые важны при определении левых, я бы обратил внимание на субкультуру. Если посмотреть на примере «Справедливой России», то по многим идеологическим признакам, программе, выступлениях лидеров, даже по формальному признаку членства в социалистическом интерне, они относят себя к левым. И часть людей их считает левыми, хотя с точки зрения субкультуры и менталитета их лидеров и немалой части рядовых членов, левыми их признать, конечно, невозможно. Хотя не исключена возможность дальнейшей эволюции в левом направлении. Начинаем. Пожалуйста, Павел Кудюкин.
Я сразу сталкиваюсь, конечно, с серьезной проблемой, что, считая себя частью левого мира, приходится пытаться как бы выйти за его пределы и посмотреть немножко со стороны, чтобы понять, что такое левое. Это всегда создает определенную методологическую сложность. Вторая проблема. Традиционное деление на левых и правых со всеми вариациями одномерно. Между тем, если мы попробуем проанализировать те критерии, по которым выделяются в политике и в идеологии левые и правые, мы поймем, что на самом деле это деление многомерно. То есть мы имеем дело с некоторой проекцией n-мерного пространства в пространство одномерное. Как это сделать корректно? Если мы посмотрим на практику слова употребления, мы ведь столкнемся вообще с весьма парадоксальными определениями. С одной стороны, я не знаю, там правые большевики, вполне в себе исторический факт, а с другой стороны, скажем, левые нацисты, второстарианское течение в НСДАП. Такие оксюмороны, на первый взгляд. Но это действительно существенная проблема. Где критерии? Вот почему мы оцениваем ту или иную группу, совокупность идей, политическую организацию, как более левую или более правую. Существует еще чрезвычайно сильная ценностно-идеологическая нагруженность. Люди, идентифицирующие себя с левыми или правыми, свое течение воспринимают как правильное и хорошее. Соответственно, когда они говорят, там, такой-то левый или такой-то правый, это всегда несет в себе значительную долю оценки «хорошо-плохо». Наконец, это проблема, которая в свое время была поставлена Лешиком Колоковским. Можем ли мы в критериях «левое-правое» оценивать весь политический спектр, или же часть этого спектра в определенных пределах? Колоковский говорил так: «Не бывает левых и правых концлагерей, не бывает левых и правых пыток, не бывает левых и правых палачей». Тоталитаризм, с точки зрения Лешика Колоковского, за пределами левого и правого. Но тут встает сразу серьезная проблема. Хорошо, с режимами мы можем еще так обойтись достаточно жестко, сказать, что все тоталитарные режимы, ни левые, ни правые, они вообще в ином измерении. А по шкале левые и правые мы можем мерить только то, что отвечает некоторым минимальным критериям демократизма, терпимости и так далее. Но мы действительно очень значительную часть тогда политических явлений исключаем из этой шкалы. А если еще мы можем сделать это с режимами, гораздо сложнее с политическими течениями. Даже те движения, которые мы исторически знаем, приводили к становлению тоталитарных режимов той или иной окраски, в процессе борьбы вполне могли классифицироваться как левые или правые. Я хотел бы сказать все-таки о возможных критериях левизны, что вполне актуально и для нашей современной российской действительности, при том, что, с моей точки зрения, парадоксальностью ситуации на протяжении постсоветских более чем 20 лет является то, что, несомненно, в массовых настроениях присутствуют определенные, достаточно широко распространенные элементы левизны, и в то же время в официальном политическом поле в реаль мы имеем набор симулякров.
Спасибо, Павел. Борис Владимирович Дубин, руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра, заместитель главного редактора журнала «Вестник общественного мнения». А что же из себя представляют глазами социолога левые сегодня в России?
Я не политолог и не историк. Полемизировать относительно идеологии или места на политической шкале я не могу. Опять-таки судить о исторических предшественниках, перспективах различных версий левого, опять-таки, не мой предмет. Давайте я ограничусь тем, что, во-первых, скажу, как это выглядит с точки зрения, ну, что называется, рядового человека, которого опрашивают социологи, а во-вторых, как бы с социологической точки зрения на состояние партийное сегодня в России, социальное, политическое. Действительно, левая составляющая для большой доли российского населения имеет свою привлекательность. Так или иначе, мы знаем, что за коммунистов такие голосуют, они такие, какие они есть, но населением они воспринимаются как выражающие мнение простых людей и, следующая позиция, самых бедных, самых угнетенных. за, условно говоря, социалистов, если считать социалистами справедливую Россию или что-то в этом роде, голосуют, вполне присутствует эта составляющая. Но мне интереснее всего разрыв между тем, как определяют себя сами наши респонденты. Ну, скажем, 40% их говорит, что, вообще говоря, симпатизирует социалистическим взглядом. Еще процентов под 20% симпатизирует коммунистическим взглядом. После этого они идут на выборы в декабре прошлого года, и мы знаем результаты этих выборов. После этого идут масштабные, как мы считаем, явления протеста. После этого идут мартовские выборы, эти же люди идут на выборы, и результаты выборов мы знаем. В чем здесь дело? Вот здесь мой краткий комментарий. Проще всего сказать, что симпатии одно, а действие это другое. Ну, есть такое оправдание. Можно сказать, что так или иначе люди, которые представляют в лицах сегодня политику в России, большинству населения осточертели до предела. Это люди, лица которых абсолютно сносились. Единственное лицо, которое мы знаем, хоть как-то распознают наши респонденты, привыкнув к нему по телевизору, слыша его голос по радио и так далее, не буду называть фамилию, вы легко ее угадаете с трех раз. Я думаю, что и то, и другое, конечно, имеет место. Мне представляются гораздо более серьезными другие факторы. О чем идет речь? Первое. О специфике политической культуры сегодняшнего обыкновенного российского гражданина, обывателя, как хотите, респондента, я предпочитаю его называть так, социологически. Часть его политической культуры, имеющая отношение к тому, левые или правые симпатии он выражает, состоит в том, что понимать политику как возможность мобилизации массовой поддержки вокруг некоторой программы, кумулирующей интересы тех или иных групп населения, их проблемы, напряжения и конфликты, такое понимание политики, казалось бы, совершенно нормальное, абсолютно не свойственно российскому обывателю. Политика – это то, что делается властью, с точки зрения большинства российского населения. Власть сидит в Кремле. Все. СМИ, результаты выборов. Второй момент. Власть – это одно, а справедливость – это другое. По справедливости народ тянется к социалистам. Но когда надо голосовать за власть, он выбирает власть. Причем ту, которая уже есть. Выбирать новую власть, какую-то альтернативу себе мыслить, это наше с вами, похоже, занятие. Есть ли альтернатива у того, что есть? А, соответственно, есть ли возможность самоорганизации, есть ли возможность возникновения каких-то устойчивых форм этой самоорганизации, есть ли, наконец, самый важный вопрос, возможности роста для этих возникших форм. За последние месяцы мы были свидетелями того, как и первое, и второе, и третье проявляется и многоточие. Последний момент. Казалось бы, раз мы говорим о левых, мы говорим о движениях, о партиях и каких-то формах организации партии, как и профсоюзы, самые непопулярные типы институций в сегодняшней России. Хуже их только милиция. Но дальше идут бандиты и так далее. Значит, речь идет о принципиальном устройстве политической культуры в условиях посттоталитарного существования или мягкоавторитарного. Это очень специфическая вещь. Ее надо изучать. Без этого мы будем, с одной стороны, все время говорить о том, что нам подтасовывают результаты выборов, а с другой стороны, говорить о том, что народная волна не сегодня, завтра сметет этих, которые там засели в Кремле. Где народная волна? Где Кремль? И так далее. Я призываю к пониманию и трезвому принятию того, что есть, ради того, чтобы попытаться сделать немножко по-другому.
Спасибо большое.
Свобода в обществе «Мемориал», «Левые в России», «История и современность».
Следующее выступление. Вадим Валерьевич Дамье, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории, теоретик Конфедерации революционных анархо-синдикалистов.
Скажем, даже моя самоидентификация с точки зрения течения, в котором я состою и в котором я активен, и с точки зрения принятой в науке, две, как говорится, некоторые разницы. Общепринято считать, что анархосиндикализм – это течение крайне левое, и, как мы сами шутили в 90-е годы, слева от нас только стенка. С другой же стороны, собственно, в самом анархосиндикалистском течении, и, может быть, даже шире, в либертарном течении вообще, не принято себя характеризовать как левых. Принято считать, что либертарное течение, что анархизм находится как бы вообще по ту сторону всей вот этой вот шкалы, поскольку он не укладывается в существующую политическую систему, как бы находится от нее с какой-то совершенно другой стороны. Вот с какой стороны, это интересно. Здесь как раз и можно поставить вопрос о том, что, возможно, деление самих левых на левых в рамках системы и левых, которые, ну, условно скажем, находятся слева от системы, то есть критикуют систему на основании некой левизны. Что такое левизна, нам предстоит разобраться. Тема, кто принадлежит к левым, кто не принадлежит к левым и так далее, она, во-первых, сложная и в мире в целом. Идут по этому поводу дебаты, нет какой-то единой общепринятой точки зрения. Сошлюсь на одну книгу, What's Left, которая была издана еще в начале 90-х годов. Так вот, вся книга посвящена именно тому, кто такие левые и, вообще говоря, каковы их перспективы в настоящее время. Самое интересное, что из этой книги можно извлечь, это, пожалуй, мысль о том, что представления о том, кто такие левые, что такое левые, на протяжении истории менялись. Когда-то в XIX веке либералы считались левыми, либеральные ценности считались левыми, потом левыми считалось социалистическое, социал-демократическое движение, потом левым считалась борьба за социальное государство, потом левым стала считаться борьба за новые левые, да, так называемые, то есть борьба за некие новые социальные ценности, потом экологический социализм и так далее. Но в России все это перепутано в еще большей степени, собственно, было перепутано еще со времен перестройки, с тех пор, ну, не особенно, скажем так, распуталось. Вспоминается эпизод в ноябре 92 года. Анархисты раздавали в Москве листовки с перечеркнутыми портретами Сталина и Ельцина. И надпись была примерно такая: «Нет капитализму, нет сталинизму, да здравствует революция». Значит, эта листовка раздавалась на митинге сталинистов, листовка раздавалась на митинге либералов. В одном месте сказали: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». В другом месте сказали: «На Колыму вас». Угадайте, кто что сказал. Я помню, как Ельцина называли левым радикалом. Я помню еще одно, ну, буквально вот не так давно, переписку с неким правым либералом, который пытался меня уверить, что сталинизм и гитлеризм, фашизм – это левые течения. «Нацизм – это левое», – говорил он мне. Я спросил, почему? Но они же сами себя характеризовали как крайне правых. Мало ли, что не сами себя характеризовали, они левые, потому что они против частной собственности. То есть, как видите, критерии здесь очень сильно зависят от того, кто эти критерии применяет, как и почему. Определение по самоназванию и самоопределению мало что дает. Определение со стороны точно так же мало что дает. Принадлежность к левым, если мы все-таки хотим попытаться найти некие объективные критерии, то тогда нам придется обратиться даже не к идеологиям, а обратиться, скажем так, к системе ценностей. Значит, если мы суммируем, что значение левых и как бы определение, принадлежность к левым в разные времена менялось, то все-таки мы можем попытаться проследить некую линию, что же все-таки, тем не менее, вот характерно для всех этих черт, которые относили к левым. Общий ответ будет такой. Есть такое словечко «эмансипация», то есть освобождение, степень большей свободы человеческой личности. Но осторожно, потому что свобода предполагает как бы еще один момент – равенство. И вот мне кажется, что подлинная левизна – это есть некая точка пересечения свободы и равенства, когда одно не идет в ущерб другому. И вот дальше уже, естественно, мы можем распределить существующие политические силы по некой шкале, в большей степени приближающейся к этому идеалу или в меньшей.
Спасибо. Йенс Зигерт, политолог, журналист, руководитель филиала фонда имени Генриха Бёля в России.
Я на самом деле себя не считаю левым. Поэтому я не совсем знаю, как я сюда попал. Может быть, потому что раньше себя считал левым, а перестал. Я не считаю себя правым. Мне очень трудно отвечать на это. Скорее всего, я мог бы себя определить, если я скажу, вот за что я. Я, например, за капитализм. Но я не за дикий капитализм, а за социальный капитализм. Почему я за капитализм? Потому что я не верю в государство. Я считаю, что государство – это очень нужное дело, но его надо завязать. Развязанное государство – это чудовище, и все равно определяет оно себе как левое, или как правое, или как угодно. Потому что это власть, и власть – это очень сильные наркотики, это очень сильно испортит любого и даже любого хорошего характера, тем более и плохие характеры, которые еще больше тянутся к власти. Значит, я за частную собственность, но я за то, что с этой собственности не вправе собственник сделать что угодно. Или как, например, написано в германской конституции, там написано, что собственность обязывает. Точка. И сейчас вот в данный исторический момент надо договориться о том, что это значит. В принципе, в XIX веке появились три большие идеологические течения. Это консервативное течение, которое воспринимает нация, происхождение как некое общество по судьбе, из которого человек не вправе и не может выйти. Это либеральное, которое очень сильно нацелено на свободу и на индивидуальность. Об этом Владимир Владимирович это сказал. Это социал, сегодня, скорее всего, социал-демократическое, где справедливость и равенство играют самую главную роль. Но в последние 30-40 лет примерно появился еще четвертое определение. Это зеленые. Она добавит некий момент справедливости между поколениями. То, что мы сегодня не вправе съедать вот то, что может ущемлять права тех поколений, которые приходят за нами. Второе и третье, последнее. Были общества и были государства, были идеологии, которые себя определили как левые, которые во имя этой левизны сделали чудовищные вещи. И это на самом деле один из главных причин, почему я себя сегодня как левый определить не могу. Без того, что говорит об этом, почему это мог произойти, как это произошло и какое участие имели все, которые себя относили к левому движению, даже если они были в определенной оппозиции этим режимам, даже если они страдали от этого режима. Без этого нельзя сегодня вообще говорить о том, что такие левые.
Спасибо, Янс. На мой взгляд, часть левых, которые боролись с большевиками за сохранение того, что свобода и есть душа социализма, и демократия душа социализма, они все-таки своей жизнью, своей смертью, своей трагической судьбой заслужили как бы относиться к ним с уважением и смотреть, в общем-то, на их жизненный путь и на жизненный подвиг, в общем-то, с уважением. И они, надо сказать, коммунистов левыми не считали. Они считали их предателями, они считали их контрреволюционерами, они считали их людьми, которые уничтожают идею социализма и отвращают людей на многие-многие сотни лет. Они считали их более опасными врагами, чем генерал Деникин, скажем.
Свобода в обществе «Мемориал». Левые в России. История и современность. Модератор дискуссии – историк Константин Морозов. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы на Манежной площади сегодня при попытке проведения несанкционированной акции были задержаны 6 человек. Сообщается, что в отделе полиции с ними провели профилактическую беседу, после чего отпустили. По некоторым данным, активисты раздавали прохожим листовки с призывом прийти 6 мая, накануне вступления Владимира Путина в должность президента России, на оппозиционную акцию «Марш миллионов». В центре Москвы сегодня задержаны 2 участника акции оппозиции около храма Христа Спасителя. Среди них один из организаторов мероприятия Роман Доброхотов. В Подмосковье полиция начала задерживать защитников Цаговского леса, препятствующих вырубке деревьев под автотрассу. Служба безопасности Украины распространила фотороботы 3 подозреваемых в подготовке серии взрывов в Днепропетровске 27 апреля. Они объявлены в розыск. На северо-западе Пакистана в районе Северный Вазиристан сегодня в результате удара, нанесенного предположительно американским беспилотным летательным аппаратом, погибли 4 предполагаемых боевика. Еще 3 получили ранения. На севере Нигерии не менее 15 человек погибли, многие получили ранения при вооруженном нападении на университет в городе Кана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл сегодня с 3-дневным визитом в Мьянму. Он встретится с лидером местной демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи. На юго-западе Пакистана в воскресенье было обнаружено обезглавленное тело ранее похищенного британского врача, сотрудника Международного комитета Красного Креста Халила Раздджета Дали. Он был похищен боевиками 5 января.
Говорит Радио Свобода. Свобода в обществе, мемориал. Левые в России. История и современность. Кто такие левые в современной России и в мире? За нашим столом историки Алексей Гусев, Вадим Тамье, Владимир Швейцер, политологи Борис Кагарлицкий, Йенс Зигерт, Уте Вайман, экономисты Александр Бузгалин и Павел Кудюкин, социолог Борис Дубин. Модерирует круглый стол историк Константин Морозов.
Слово следующему нашему выступающему, Борис Юрьевич Кагарлицкий, кандидат политических наук, директор Института глобализации социальных движений.
Сразу скажу, как бывший в советское время диссидент и как внук меньшевика, я думаю, что у меня нет никаких моральных причин, чтобы стыдиться того, что я называю себя коммунистом и сторонником большевиков. Может быть, я буду в этом случае не совсем популярен в этой своей декларации, но начну с нее. Если говорить о том, на чем, мне кажется, закончил и не договорил Павел Кудюкин, первый вопрос, да, встает, конечно, о тоталитаризме. То есть невозможно в России в постсоветском контексте обсуждать левую и правую идею, не трогая тему тоталитаризма. Павел отметил очень важную вещь, а именно, что тема тоталитаризма очень удобна, казалось бы, для того, чтобы вывести вообще целый ряд явлений за спектр. Да? И как бы нас это не касается. Вот это вообще не мы, это не наши, это мы за это не отвечаем, и все. Да? А это, кстати, очень удобно для левых, тем более для умеренных левых, или для тех левых течений, которые находились в оппозиции к советскому режиму, включая, кстати, тех же еврокоммунистов там, и так далее, там, большевистскую критику советского порядка, да, внутри большевистской традиции. Но это, вот, как и все удобные подсказки, как правило, она тупиковая. Да? Причем проблема с тоталитаризмом, на мой взгляд, совершенно не в том, что он за пределами спектра. Даже не в том, что он связан с левой или с правой идеей. Проблема с тоталитаризмом, его абсолютно органической близости и расцвет с демократией. То есть тоталитаризм – это тень демократии, это одна из крайних ее форм, на самом деле. О чем, кстати, Ортега и Гассет очень неплохо написал «Восстание масс». Да? Если мы этого не поймем, мы вообще ничего не поймем в истории 20 века, не в том, что нам предстоит в ближайшие годы. В этом плане проблема как раз в том, что нет границы между демократией и тоталитаризмом. Между демократией и авторитаризмом есть. Демократия и тоталитаризм гораздо более родственные явления, чем тоталитаризм и авторитаризм, как ни странно. Хотя переход обычно идет через авторитарную фазу. Поэтому из любой политической системы в рамках массовой политики, в рамках массового общества, есть опасность и возможность скатиться в тоталитарную практику. И в этом смысле абсолютно действительно не важно, какой части спектра, но с любой части спектра можно схватиться именно туда. Просто надо помнить, куда вы можете скатиться. Второй вопрос, значит, социологи, вот они смотрят и говорят, люди считаются левыми, правыми, странная штука получается, люди вроде бы, чуть ли не 60% населения в России относится к тем, кто считает себя ориентированными на левые ценности. Посмотрим, они голосуют за тех, кто совсем вроде не левые ценности представляет. А сами социологи и те, кого они опрашивают, они вообще представляют, о чем они говорят? На мой взгляд, совершенно не представляют себе, потому что на самом деле политики в России до недавнего времени просто не было. И все это абсолютно абстракции, в которые никакой конкретный смысл не вкладывается на самом деле. Кстати говоря, тут согласен, я бы даже обострил мысль. Люди выборы с политикой не связывают никак. Теперь, что представляет собой специфика постсоветской России? Ну, во-первых, действительно, это перевернутый мир. По крайней мере, вот 90-е годы. Да? Но не Советский Союз был перевернутым миром. Перевернутым миром оказался именно период 90-х годов, начиная еще с позднесоветских. Потому что, представляете себе, вот, с точки зрения, по крайней мере, левых критиков советской брежневской и постбрежневской системы, как выглядела картина? Может быть, это чисто такой визуальный образ, но представьте, вы уперлись в тупик. Вам нужно вернуться назад, чтобы продолжить движение вперед. Вы не можете из этого тупика выйти. Вы разворачиваетесь назад, и вот это движение назад, попятное движение, является необходимым, закономерным и правильным. Но это все равно попятное движение по шкале. И заметим, что когда вы развернулись, у вас право и лево меняются местами даже. Происходит такая конфузия полная. Да? И вот перевернутый мир – это вот мир постсоветский или позднесоветский, который шел задом наперед для того, чтобы выйти куда-то на какую-то новую открытую дорогу. Поэтому действительно путали левых, правых там, и так далее. Но есть еще один момент. Обратите внимание, до сих пор никто не произнес слово «класс». Ключевое слово, да, классовые интересы не прозвучали. А на мой взгляд, это абсолютно принципиальное слово. И тогда заканчиваю, что, конечно, понятно, что левые опираются на интересы или пытаются выражать интересы труда и, прежде всего, наемного труда. Достаточно понятная, простая вещь в условиях капитализма. Но тут очень важный момент. Классических социальных структур, характерных для капитализма, в Советском Союзе не было. У него была другая социальная структура. В этом смысле левые отдельные, так сказать, уроды вроде нас, Кудюкина, могли существовать. Но левого, скажем, движения на выходе из Советского Союза не могло быть, потому что это было общество с другой социальной структурой, не соответствующей той социальной структуре, которая в Европе или в Третьем мире порождает, соответственно, антикапиталистическое левое движение, исходя из интересов труда, объективных интересов. Общество 90-х годов было в каком-то смысле даже еще хуже, потому что это было общество деклассированное, в нем все было запутано еще больше, и это было общество уже не с советской социальной структурой, но еще не с буржуазной. Сейчас мы уже примерно с 98-го года более-менее вошли в капитализм, более-менее нормальный. У нас более-менее сложились основные классовые структуры, не все, не целиком, но основные, характерные для капитализма. Соответственно, появляется возможность создания левого движения, поскольку для нее появилась социальная база массовая, но эта социальная база все равно не будет такой, какой она была в 19 или начале 20 века, потому что это мир наемного труда уже 21 века, причем на периферии капитализма.
Спасибо. Владимир Яковлевич Швейцер, доктор исторических наук, профессор кафедры культуры мира и демократии факультета истории, политологии и права РГГУ, главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук.
В основном все-таки я работник Института Европы. И вот мы с моей коллегой, с Натальей Сергеевной Плевака, мы представляем Центр партийно-политических исследований. Наш объект наших изучений – это политические партии. Мы регулярно проводим конференции. Я даже принес сюда два экземпляра наших последних книг. Одна по региональным этническим партиям, другая по социал-демократии. Ну, в общем, мы идем все время по разным группам политических партий. И то, что я сейчас скажу, это отношение именно к политическим партиям. Это не некая абстракция. Левые, правые там. Так вот, если говорить о Европе конца 20 века, то в ней сложился строй, который мы называем как социализированный капитализм. Что такое социализированный капитализм? Это социальная рыночная экономика, социальное государство и социальное партнерство. Вот это то, что сформировалось в основных странах, которые потом образовали Евросоюз. И в той системе, которая была тогда, вот, деление на правых-левых вполне было справедливо и закономерно. Одни говорили, мы за капитализм, но вот в новом, так сказать, формате, другие все-таки мы хотим социализма, вот с какими-то определенными, может быть, экологическими вариантами и так далее. Но сейчас, в период перехода к системе, в которых главным является интеграционные и глобализационные процессы, вот в этой системе, мне кажется, что-то изменилось, что-то стало иным. Потому что фактически сейчас политические партии Европы, я опять-таки не выхожу за рамки Старого Света, и даже где-то отделяю и страны Восточной Европы, там еще формируется партийно-политическая система, в отличие от Западной, где она в основных чертах сформировалась, хотя есть тоже, смотри, Италия, определенные варианты. Но тем не менее, эти партии сейчас делятся, с моей точки зрения, на два основных отряда. Значит, первый отряд – партии, поддерживающие эту систему интеграционных и глобализационных отношений, считающие, что можно улучшать, реформировать, но никак не менять. И демохристиане, и либералы, и консерваторы, и социал-демократы в абсолютном своем большинстве, и в какой-то части экологисты, потому что появляются сейчас довольно устойчивые течения у экологистов, которые говорят, надо бы ликвидировать атомные электростанции, но в худшем случае пускай они будут абсолютно безопасны. Вот такой вот вариант, который, кстати, пересекается и с консервативным вариантом. Тем не менее, он существует в этой вот системе партий, которые работают на глобализацию и на интеграцию. С другой стороны, существует определенный блок совершенно разных партий, но их объединяет одно. Они не приемлют эту систему, не интеграционную в этом виде, которую считают, что слишком вперед забежали, а может быть и вообще она не нужна, и тем более систему глобализации, которая, в общем, выводит за рамки целый ряд проблем, прежде всего проблему иммиграции, которая все больше влияет на современную Европу. Это какие партии? Мы говорим о следующем. Это и радикал-социалист. Что такое радикал-социалист? Это и бывшие коммунисты. От коммунизма даже программно очень многие партии, еще сохранив все названия, отказались. Они говорят о социализме, о каких-то, но коммунизма практически нигде нет. Второе. Те левые социал-демократы, которые порвали со своими вот Ну, допустим, левая партия в Германии, я не знаю, может, коллеги возражают, но у меня ощущение, что она вот такая партия, которая уже никакая не партия, так сказать, бывшая ГДР, но она и не левая часть социал-демократии. Она нечто особое. Особость я вижу и в этом. Следующий отряд, очень странно, так сказать, звучащий в этом контексте, это радикал-националисты, которых у нас совершенно несправедливо называют неофашистами и крайне правыми. Нет, это именно люди, которые ставят во главу угла проблему, так сказать, самоидентификации на национальном уровне. Поэтому они против интеграции, против глобализации. Они считают, что все, что заработано рабочим классом своих стран, принадлежит этому классу, а не тем, кто приезжает со стороны. Они выступают против приема в страны Евросоюза новых членов, считают, что только ухудшит ситуацию социальную. Это не какие-то маргиналы, это вполне вписанные, может быть, даже в какой-то части и в рабочее движение уже, партии, которые работают под националистическими лозунгами, но совершенно особый отряд. И третий отряд в плане этих, так сказать, антиглобальных, антитрадиционных сил, это радикал-сепаратисты. Хотя есть и не радикалы, а просто обычные. Считают, что именно интеграция и глобализация мешает их самовыражению в рамках собственных государств. Это и в Испании те же баски с условными, так сказать, какими-то ограничениями, и каталонцы, это и шотландцы, часть, допустим, фламандцы, когда речь идет о разделе Бельгии, можно назвать еще и Лигу Севера Италия, которая опять вот сейчас поднимает эту тему, что тесно нам в этой Италии с римскими жуликами, не хотим ничего иметь вещи. Это вот группа сепаратистских партий. Так вот они примерно и существуют. Я передал наши тезисы института, о котором мы с Натальей Сергеевной писали, нашим организаторам, я готов буду, безусловно, их передать и, так сказать,
спасибо, Владимир Николаевич. Спасибо.
Свобода в обществе «Мемориал», «Левые в России», «История и современность».
Ута Вейнман, политолог, Германия.
Я скорее выступала не в качестве исследователя, а в качестве практика. Хотя мне очень трудно себя отождествлять с левым движением как таковым, ну, в целом. Вот. Это еще связано с тем, что и, собственно, довольно трудно найти точное определение того, что такое левое. Есть очень много разных определений. Это понятие, что такое левые, вот на протяжении вот последних, там, скажем, ну, 200 лет там, в целом, потерпело очень сильные изменения. Но нас в данном случае интересует в большей степени современность, поэтому я попробовала сформулировать несколько критериев для попытки, по крайней мере, понять, что такое левые сегодня. В данном случае я опиралась в большей степени на общепринятые на Западе, хотя это все достаточно условно, да, потому что и на Западе нет, не существует как бы никакого общего определения. Но, скажем так, то, что сегодня, по крайней мере, распространено, как-то понимать вот под этим. На первый пункт это вот поддержка социального государства, в отличие от, скажем, правых, которые, как правило, или либералов, вот, которые, вот, как правило, требуют более свободного рынка. Второй пункт. Это демократизация общества. Могут быть разные формы управления, да, но здесь очень популярное определение вот самоуправления, но я об этом еще вот скажу. Третий пункт. Только по совокупности вот этих трех пунктов можно говорить о том, что вот это имеет отношение к левому движению сегодня. А третий пункт именно – это открытость в отношении каких-либо меньшинств. Это вот некий пункт, который, скажем, в традиционном смысле никогда не был сформулирован. Но, как мне кажется, это сегодня весьма важный момент. Под меньшинствами я в данном случае понимаю совершенно разные группы. Это могут быть люди с нетрадиционными сексуальными предпочтениями ЛГБТ-сообщества. Это могут быть приезжие, это могут быть разные люди. Да? Это вот такой пункт, который в традиционном смысле слова не формулировался. Но мне кажется, это как раз вот именно вот в России важный момент, если отталкиваться от исторического опыта, приведшего к таким формам, как сталинизму, вот, который, собственно, и разработал механизм для исключения очень большой части населения, то, что мы сегодня наблюдаем, мне кажется, это очень важный момент. А четвертый пункт – то, что вот левые, скажем, в отличие от многих либералов или других политических течений, они считают, что другой мир возможен. То есть это реально возможно. Это не мечта, это не утопия. Люди могут работать над изменением мира. Хочу добавить, да, я говорила вот вначале именно о том, что вот поддержка социального государства является очень распространенным на Западе мнением, когда речь идет о левых взглядах. Но социальное государство на Западе в последние годы, именно с момента кризиса, ну, в большей степени очевидно стало, терпит, скажем так, вот крах. Да? И кроме того, очень многие левые, они совершенно не государствоцентричны. Стоит, собственно, обратить внимание на то, что существует много разных видений того, в чем может заключаться именно социальный подход, который является ключевым как бы для левых. То есть он может быть государствоцентричным, но это совершенно не обязательно, потому что анархосиндикалисты, например, совершенно не государствоцентричны. Второй пункт, что касается демократизации общества. Тоже могут существовать совершенно разные формы вот, управления. Я говорю именно о демократизации. Мне кажется, и многие исследователи совершают ошибку, рассматривая в первую очередь именно вот партии или крупные организации, когда речь идет о левых. Под современными левыми необходимо понимать в том числе и структуры, которые не формировались как партии или как организации партийного типа, или как профсоюзы. Это могут быть совершенно разные формы действия. Речь может идти и о коллективах, которые не имеют никакого организационного начала. И в Испании существует некое движение 15 мая. Главным требованием является демократизация сегодня и сейчас. Да? И это воплощается в жизнь в момент проведения протеста. И я бы во многом их относила именно к левому движению, то есть на них во многом, собственно, распространяются и другие пункты, вот, которые я назвала. Мне очень трудно сейчас предпочтение одной из форм организации или самоорганизации, или активности в одни моменты. Такие формы, как, например, забастовки или деятельность, которой занимаются профсоюзы, другие формы вот, уличной активности или даже вот, на уровне парламента имеет более видный эффект. Мне хотелось бы еще немного вот, перевернуть стрелку от партии и того, что принято здесь считать левым, немного вот, другие формы активности.
Спасибо, Ута. И у нас есть последнее выступление Алексея Гусева, который, к сожалению, не смог присутствовать, но мы записали его на видео, и сейчас мы его покажем.
В политике роль ключевой бинарной позиции выполняет разделение на левых и правых. Этому разделению уже больше 200 лет. Оно активно служит и как аналитический инструмент, и как инструмент практически помогающий людям ориентироваться в политическом поле. Всем понятно, кто левый, кто правый. Но если присмотреться к проблеме ближе, выяснится, что не все так просто. Например, в политической науке до сих пор отсутствуют четкие и общепринятые критерии распределение партий движений по лево-правой шкале. Существует несколько альтернативных подходов. Скажем, подход, опирающийся на понятие политического темперамента. С этой точки зрения левые – это те, кто выступает за максимально быстрые радикальные перемены, правые – те, кто защищает существующий статус-кво. Левые, с этой точки зрения, это партии движения, а правые – партии порядка. Примерно так же смотрел на проблему и наш соотечественник Павел Милюков. Но вот история 20 века, как мне кажется, поставила под сомнение применимость этого критерия политического темперамента. Существовали партии и движения, которые выступали за радикальные перемены, за создание некого нового порядка, но при этом ни они сами, ни кто-либо другой не относили их к левым. Я имею прежде всего в виду фашистов, правых радикалов. Другая концепция разделения на левых и правых использует социальный критерий. Сформулирована концепция английским политологом Робертом Маклвером, который писал, что правые – это те, кто защищает господство существующих элит, а левые – те, кто выступает против этого господства. Но это тоже можно подвергнуть сомнению, потому что в 20 веке действовали определенные партии и движения, которые выступали против господства существующих элит, но сами при этом являлись эмбрионом новых господствующих элит и классов. Свергая старые правящие группировки, они сформировали новые. Ну, например, тоталитарные коммунистические движения. Мао Цзэдун, маоисты, Китае, так сказать, свергали старый порядок и создавали новый иерархический и эксплуататорский строй. Поэтому этот критерий тоже мне представляется не вполне надежным. Более продуктивно то, что я назвал бы ценностно-историческим критерием, который основывается на выделении неких комплексов ценностных политических установок, которые исторически ассоциировались с левыми и правыми. Но самое первое разделение на левых и правых произошло, как мы знаем, во французском национальном собрании во время Великой буржуазной революции 18 века. Одна группа депутатов села справа от председательствующего, другая слева. И всем тогда было ясно, что справа сидят те, кто за короля и господство церкви, слева сидят те, кто против их. То есть вот мы уже видим самые первые политические установки правых и левых. Для левых характерен антиавторитаризм, демократизм и секуляризм, то есть антиклерикальная направленность. Но с борьбой за демократию, вот с ценностью демократии, с самого начала была связана еще одна ценность, ценность равенства, да, уничтожение привилегий тех или иных социальных групп. Левыми 18 века равенство понималось прежде всего как юридическое, гражданское равенство, равенство граждан перед законом. Затем в 19 веке с появлением социалистического движения равенство стало пониматься прежде всего как социальное равенство, вплоть до ликвидации деления общества на господствующие и подчиненные классы. И действительно, вот эта ценность равенства выдвинулась для левых на первое место. Сейчас большинство исследователей именно ее считают для левых определяющей. В непосредственной связи вот с этими ценностями демократических свобод и равенства стоит еще один ключевой принцип левых – это интернационализм. Убежденность в равноценности, равнозначности, равноправии всех наций и народностей, в недопустимости какой-либо национальной дискриминации, убежденность в важности международной солидарности. Вот если сопоставить эти ценностные установки с постулатами так называемой большой триады идеологии, возникшей в 19 веке, либерализм, консерватизм, социализм, то мы увидим, что левые – это социалисты, правые – это консерваторы, а либералы находятся в центре, причем их левое крыло примыкает к социалистам, а правое – к консерваторам. И до начала 20 века никаких особых сложностей с расположением партий движения на лево-правой шкале не возникало, в том числе и в России. Но ситуация изменилась с утверждением в нашей стране коммунистической партийно-государственной системы. Этой системой, правящая партия в ней, вышли из социалистического движения, заявляли, что являются левыми. Партия коммунистическая прокламировала ряд традиционных левых ценностей. Но система, которую создала и защищала, пыталась идеологически легитимизировать эта партия, реализовывала принципы, которые можно назвать противоположными традиционным принципам левых. Что я имею в виду? Ну, вместо демократии, да, была построена жесткая тоталитарная диктатура. Вместо равенства – социальная структура иерархического характера с господствующей и привилегированной верхушкой. Вместо интернационализма создавалась система имперского типа, отрицающая право национального самоопределения, допускающая репрессии против целых народов. И даже вместо секуляризма была насаждена такая новая квазирелигия в форме идеологии марксизма-ленинизма, по отношению к которой ни о какой свободе совести не могло быть и речи. Вот политические силы в СССР и за рубежом, которые защищали эту систему, ориентировались на нее, конечно, не могут быть названы левыми в традиционном понимании. Произошла очень серьезная такая политико-идеологическая мутация, которая наложила очень глубокий отпечаток и на современный идейно-политический дискурс в России. Мы имеем сегодня целый ряд таких мутантных политических формаций, которые, с одной стороны, позиционируют себя как левые, а с другой стороны, стремятся к восстановлению коммунистической системы и воспроизводят ряд унаследованных от нее идеологических установок. При этом постсоветский период присовокупил к этим старым мутациям еще ряд новых. Если мы заглянем, скажем, в документы наиболее крупной политической партии, которая относит себя к левым, КПРФ, то мы увидим там, помимо советско-коммунистических установок, еще и ряд откровенно правых элементов. Ну, скажем, активное использование цивилизационно-геополитической терминологии и концепции, которая противоречит традиционному универсализму левых. Апология великодержавия, апология православной церковности и тому подобное. А другая формация, которая вроде бы является социал-демократической, я имею в виду справедливую Россию, первоначально, как мы знаем, являлась продуктом кремлевской администрации, выполняла роль подпорки Единой России. Затем часть руководства справедливой России попыталась отойти действительно в сторону оппозиции, но другая часть по-прежнему сохраняет лояльность партии власти. Что еще есть на левом фланге? Ну, есть разные крошечные группки анархистов и троцкистов, но они никакого реального влияния на политический процесс в России не оказывают. Может быть, более значимым является левый фронт, но его отнесение к левым тоже, на мой взгляд, проблематичное, не только из-за отношения, позитивного отношения к Сталину, к сталинизму, но и из-за того, что, борясь, скажем, за демократию в России, Левый фронт одновременно всячески защищает тоталитарные диктатуры Каддафи в Ливии или там Кастро на Кубе и тому подобное. Таким образом, можно констатировать, что вот в левой части политического спектра России в сущности господствует вакуум. Во многом это результат тех идейно-политических мутаций прошлого. Ну, также это можно отнести за счет слабости и неорганизованности общественного движения России в целом. Но если признать распределение по правой-левой шкале объективной закономерностью политической жизни, то вполне, на мой взгляд, можно рассчитывать, что с восстановлением в нашей стране этой жизни, в условиях начавшегося недавно общественного подъема, в конечном итоге со временем будет занят и левый фланг, то есть постепенно произойдет его структурирование, и место различных имитационных формаций вроде «Справедливой России», мутантных формаций вроде КПРФ займут действительно настоящие левые силы, ориентированные именно на те ценности, которые традиционно отличали левое движение. Это социальная справедливость, демократические свободы и интернационализм. Спасибо.
«Свобода в обществе. Мемориал. Левые в России. История и современность». За нашим столом были историки Константин Морозов, Алексей Гусев, Вадим Дамье, Владимир Швейцер, политологи Борис Кагарлицкий, Йенс Зигерт, Уте Вайнман, экономисты Александр Булгарин и Павел Кудюкин, социолог Борис Дубин. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто-то сказал нам в приобщении к материалам дела видео.
Почему у нас такое количество людей находится на зоне?
Более 40 тысяч норвежцев, держась за руки, спели популярную Норвегию.
Я разговаривал с Кофи Аннаном и понял, что он также разочарован.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.